Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8 часов 6 минут, четверг, декабрь, день 16-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Да что этот микрофон мне сегодня прямо тут под руку? Это все микрофон. Снег идет в Москве, сразу предупреждаю. И что-то мне подсказывает, что он и дальше будет идти. 5 баллов пробки прямо сейчас. Думаю, что будет хуже. Евро 83.20, доллар 73.73, нефть Brent 74.42 и пара биткоин-доллар 48 765 долларов 44 цента за один биткоин. Померли ваши сообщения у меня почему-то на этом... Как его называют? На этом компьютере померли сообщения. Все, ничего не работает. Не надо, не делай мне их. Без сообщений буду жить. Одно, знаешь, оно только и легче будет сразу. Легче и приятнее. Но сообщения в YouTube есть. Вот, пока Телеграм мертвый, мы его починим в полчасовку в новости. А, значит, сообщение в Ютьюбе есть, туда можно писать. Там, значит, все видно и хорошо, и понятно, и все такое. А, всем доброе утро, пошел! Вот так вот мне говорят. Ну, в смысле, в хорошем смысле. Ну, что там на горизонтах новостей? Доброе утро, страна! Елку не передвинул, хороших, интересных тем. Спасибо большое. Да накидывайте сами темы, а какие проблемы-то? Я не понимаю. Что, вы хотите, чтобы я сформировал вам какую-то новостную повестку? Ну, я могу, но вы мне будете говорить, что ты нам предлагаешь темы, которые нам неинтересны, да тебе там методичка пришла, да там еще чего-нибудь. Так что давайте, если что-то конкретно интересно и прям хочется, то сразу говорите, что хотите. Что хочете, как говорится у нас, вот у нас в селах так говорят, что хотите. Что хотите, говорите, то и будем обсуждать. Пока расскажу из последнего. ВОЗ сообщили о крайне быстром распространении омикрон-штамма. Вот, говорят, что он там распространяется что-то в 10, в 70, не знаю, в 100-500 раз быстрее, чем Дельта. Вот, Чумаков вчера сказал, что, по его мнению, вообще это все, этот омикрон придумали бриташки, чтобы... А он, значит, омикрон чем отличается? Он быстро распространяется, но не такой вроде бы тяжелый, как Дельта. И они его придумали, чтобы, короче говоря... вытравить Дельту, если так можно выразиться. Я, конечно, выражаюсь не как профессионал, а как... А как человек, наблюдающий со стороны, в этом смысле, ну вот они говорят, вот чтобы вот оно быстро будет распространяться, но не так вот ужасно будет действовать. Хотя вчера также читал, что Дельта может вместе с омикроном в организме действовать, не знаю. Отжимают Южный Кавказ у нас, пишет Дмитрий. Ну-ка, Дмитрий, объясните-ка, пожалуйста, кто у вас что там отжимает. Давай праворульные машины, пишет Юра. А что с праворульными машинами? Запретят их наконец-то или что произойдет? Или наоборот, разрешат? Привет из Владивостока, у нас тоже снег начался, пишет Олег. Приложение не работает, да, пишет Олег. Вот видите, у вас еще и приложение не работает. Ну вот. Ну, мне все равно, что приложение работает. На YouTube приходите, и вам должно быть на самом деле все равно, что он не работает. Давай про космос, пишет Александр. Я не понял, это новости такие? Космос, праворульные машины. Это так новости у вас выглядят? Конкретнее чуть-чуть. Гудошников как апофеоз завещания Даллеса, пишет Лимузин. Ну, что можно сказать, Лимузин, по этому поводу? Вы у нас человек активный в чате, невероятно, да? Но ваша активность как бы не соответствует вашему образованию. Потому что ошибка в слове апофеоз, она, конечно, нам о многом всем говорит. Вы аккуратнее, прежде чем писать в чат, вы сначала как бы... Как мне кажется, логичнее было бы сначала забить куда-нибудь туда, где проверяется правописание. Ну, Алексей, Камри хотели купить, могу помочь, пишет Иван. Нет, я Камри не хотел. Нет, спасибо большое. Я же сказал, на Камри ездят всякие психи и сумасшедшие. Но самые сумасшедшие, конченые люди, вообще сумасшедшие. Ну, конченые, может быть, неправильная фраза. Дураки ездят на BMW. Вот. На меня, правда, обиделись все владельцы BMW. Ну, слушайте, у меня у самого две. Поэтому, что вы ко мне пристали? У меня у самого две. Поэтому я как бы в кубе... Нет, квадрате. В кубе это если будет 3. Опа, вот и выяснилось, да? Поэтому я, конечно, точно знаю, что самые сумасшедшие дураки ездят на BMW. Вот. Вы со мной не спорьте. Так, Роскомнадзор сможет без суда получать от операторов связи данные о звонках, СМС и выходе в интернет абонентов, пишет Россия 24/7. 24/7, не знаю. А, это, видимо, Россия-24 сообщает. Я понял, Алексей. Роскомнадзор сможет без суда получать от операторов связи, связи данные о звонках, СМС и выходе в интернет. А сейчас не мог, что ли? Просто я не знаю. Вот у тех, кто представляется обычно мошенниками... Ой, не мошенниками, а сотрудниками Сбербанка, проговорился я. У них все данные о нас есть прямо сразу. А у Роскомнадзора не было. Я так понимаю, они хотят каким-то образом все-таки посоревноваться с мошенниками. Ну, то есть, чтобы у них были примерные возможности равны как-то. Они хотят быть наравне в этом смысле, нет? Люди пишут одним пальцем, поэтому иногда промахиваются, пишет Роман. Ну нет, Роман, когда промахиваются-то я вижу. А когда путают конкретно все, ну, это тоже видно. Ну как бы апофеоз. Ну, слушайте, это слишком много промахов в одном слове. Щукин разогнал тему про покупку праворульных тачек на вторичке, пишет Roadstar. Ну, если удобно, праворульная тачка, так и покупайте и катайтесь на ней, какие проблемы. Есть у меня знакомые, которые с праворуль делают леворульные. Вообще, есть и такая опция, если кто хочет, можно такое делать. Вы не знали? Из праворульных леворульные машины делают вообще на раз. Умельцы вполне себе все заказывают, комплект специальный, всего, чего нужно, и перекидывают руль с одной стороны на другую, вот и все. А наклейки есть на тачке? Спасибо деду, пишет Иван. У меня? Не, у меня нет, спасибо большое. Я против пошлости. Я по-другому говорю спасибо своим великим предкам, которые освобождали вместе с вашими великими предками нашу великую родину от немецко-фашистских захватчиков. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обвинила министра просвещения Сергея Кравцова в том, что он пытался надавить на сенаторов и заставить принять законопроект с ошибками, пишет Рубин. Ну, бывает у них внутренняя тусовка. Кто кого. Нам какая разница, честно говоря. Торжественную встречу властями России соратника Закаева Рубатимица. Слушай, нет. По поводу вчерашнего эфира, но ведь нет у нас новогодних песен хорошими мелодии. Нет, не знаю. Власти США рассекретили сотни документов по убийству Кеннеди, пишет Влад. Да, это прикольно. И надо сказать, что они там очень долго, это то, что нас интересует. Прорабатывали тему того, что это, возможно, был Советский Союз. Возможно, Советский Союз каким-то образом убил Кеннеди. Вот. Ну, видимо, не подтвердились эти темы, как они ни старались. С другой стороны, просто тогдашние американцы, которые это все делали, ну, прорабатывали эту тему, да, они не знали, что можно по-другому, что можно действовать в поле highly likely и все. Но не исключено, что по отношению к Советскому Союзу и нельзя было действовать в смысле highly likely. А может быть, они только догадались недавно, что совершенно не обязательно что-то доказывать, если ты контролируешь медийную сферу. Вот в медийной сфере просто сказал, а дальше, если это даже 10 раз неправда, все равно никто уже не вспомнит. Правильно? Так, о встрече Путина с китайским партнером поговорим, пишет Леха Рулит. Главные итоги этой встречи заключаются в том, что с китайской стороны, ну, во всяком случае, так нам докладывают наши дипломатические работники, заявлено следующее. Да, Россия и Китай не состоят ни в каких союзах, но связь, ну, то есть это не союзные отношения. Это не союз общий. Вот в каких-то союзах они, конечно, состоят. Общностях. Значит, связь эта настолько сильна, что она крепче любых союзов. Вот примерно так с китайской стороны говорят. Вот. Мы, конечно, не состоим в союзе, вот в каком-то, но при этом связь настолько сильна, что она сильнее всех союзов. Говорят нам китайцы. Слышать такое, безусловно, приятно. Безусловно... Ко всему надо в этой жизни относиться со скепсисом, на всякий случай, всегда. Но это мой личный подход. Может быть, я и не прав в этом подходе по отношению к китайцам, но ко всему надо относиться со скепсисом. Тем не менее, если мы наблюдаем два варианта развития событий по отношению к нам. Первый, когда наши партнеры нам говорят, что нас союза нет, но даже отсутствие этого союза крепче всякого союза. Да, вот. И второй вариант, когда нам начинают предъявлять за убийство террориста где-то в Германии. или начинают рассказывать, что мы поплатимся, если вдруг что-то с Украиной произойдет, я выбираю вариант номер один, конечно, когда нам говорят, что наши союзы крепки, крепчают и будут крепчать. То есть с точки зрения хотя бы вербальных каких-то вложений, Китай делает нам приятно, он вкладывается в нас вербально хотя бы, на словах хотя бы, да? Как там на деле, я не буду судить сейчас, но вот на словах приятно, спасибо большое. Как было бы хорошо, если бы что-то подобное говорили бы американцы или немцы? Вы знаете, я думаю, что сейчас самая гиперчувствительная такая точка и тема, это после немецких выборов министр иностранных дел Германии Анна-Лена Бербок, вот эта вот, которая из зеленых, ну, все знаете, да, и она прямо с первого дня поперла против России так, как вообще просто даже не знаю, как это все охарактеризовать. Собственно, вот я вам говорил про террориста, которого кто-то убил в Германии, мы знать не знаем кто, вот. Но суд в Германии, там какой-то неизвестно какой, значит, сказал, что это якобы наш какой-то агент. Этого мужика, которого они признали агентом, они решили посадить пожизненно. Могут, кстати, и выдать после того, как посадят пожизненно. Но суть не в этом. Суть в том, что министр иностранных дел выходит, это Бербок, и сразу говорит, это значит чуть ли не акт терроризма со стороны России и нарушение... Сейчас я вам скажу, нарушение чего это. Это нарушение государственного суверенитета Германии. Пау! То есть вот такие заявления поперли прямо сразу. Но, чтобы было понятно, у Бербок задача, в общем, одна, чтобы Северный поток никогда не запустился. Это прямо... Это все знают, потому что зеленые сугубо против Северного потока 2. Значит, зеленые против атомной энергетики, зеленые против вообще всего, что не греться кизяком. Вот, они хотят греться кизяком. В итоге у них греться кизяком не получится, они все равно будут покупать газ у американцев сжиженный, им все равно американцы погонят, но они хотят изобразить, что какое-то время у них получится греться кизяком. Это не получится, на самом деле. Ну, вот так. Немчура забыла, что творила в 20 веке, надо им напоминать постоянно, пишет Артем. Да это прикол даже не в этом, Артем, не то, что в 20 веке они творили. Прикол в том, что они начинают нам портить с нами отношения геополитические из-за того, что кто-то в Германии убил террориста. Ну, натурально, террориста. Понимаете? Кто-то убил террориста, вы представляете? И вот такая большая печаль это для министра иностранных дел Германии, что нужно в срочном порядке заявить о том, что Россия там что-то нарушила. Слушайте, стоит ли это дело вообще рассмотрение на таком высоком уровне в Германии? И вообще, зачем вы раскручивали эту историю? Вы теперь каждого террориста будете, значит, оплакивать? По каждому будете слезы лить? Или что? Или вам выслать побольше террористов каких-то, которые к вам хотят? Я не знаю. То есть, с одной стороны, когда у нас, значит, простые люди стоят на границе Беларуси и Польши, это вот, а вдруг среди них террористы, не пропустим их? С другой стороны, когда у вас кто-то кокнул террориста посреди бела дня, так скажем, вы что-то по этому поводу печалитесь. Что-то я вас понять не могу. Вы за террористов, вы против террористов. Вам они нравятся, вам они не нравятся вообще. Что происходит? Вот. Вам нравится, что у вас террористы? Так забирайте всех. Забирайте всех. Какие проблемы? Пускай они у вас живут. Странные люди, правда, странные. Не обижайтесь, Алексей, продались, эта шутка была, пишет Лимузин. Ну, хорошо, что пояснили, что это шутка. Но вообще, когда нужно объяснять, что была шутка, это уже как бы и не шутка. А я и не обиделся, просто вы безграмотные, пишите, не обижайтесь. Интересно, она Анна или Лена, пишет All Road Star. Ну да, мы много шутили по этому поводу уже. Она вместе сразу, Анна, Лена. Приложение что-то не работает, пишет Твист. Ну и отлично, главное, что вы здесь. Приложение не работает. И черт с ним, с этим приложением. Главное, что вы все, вот кто хочет, можете зайти в трансляцию и написать свое сообщение. И у меня пока еще есть сообщения, которые через Телеграм идут, я тоже читать не могу. Поэтому, по сути, единственный вариант с вами держать вот такой контакт сейчас, это либо звонки 7373948. Ну, пока я, правда, не знаю, по какому поводу можно позвонить. Ну, хотите, позвоните, выскажитесь. Вот. Либо вот здесь сообщение на YouTube, пожалуйста, присылайте. Алло, здравствуйте.
Да, привет.
Слушай, привет. По поводу... Слушаю, так, сказать, ну-ка, ну-ка.
Этот, ну, а если бы немцы кого-нибудь у нас завалили?
Не знаю.
Ну, мы бы как на это?
Не кого-нибудь, а террориста, вот, например.
Ну, хорошо, террориста там, своего, там, немецкого террориста, какой-нибудь красной бригады, там, древнего.
Ну, значит, да? Раз мы на «ты», вы же задали тональность на «ты», значит, ну смотри, смотри, ну, во-первых, с чего ты, нет, с чего взял, что, значит, мы завалили террориста у немцев?
Ну, еще раз.
Ну, я говорю, с чего взял, что мы завалили террористов у немцев-то?
Нет, а я не говорю, что мы. Я просто говорю, если бы в России бы немцы убили бы
террориста. Нет, если бы в России кто-то, мы не знаем кто, убил террориста, да и хорошо. Нет? Или мы печалимся по этому поводу?
Вот смотрите, по нашим законам он, допустим, не террорист. Вот мы не знаем. Вот я говорю, террорист Красной бригады 70-х годов, который жил бы здесь, там, не знаю, как гражданин России.
Слушайте, вот когда, значит, израильтяне убивали террористов везде, где могли только их достать, все радовались по этому поводу, и всем было хорошо. А?
Разница была в чем?
Расскажите, расскажите.
Израильтяне это делали тихо, их никто не поймал, не осудил, в тюрьму не посадил.
Тогда кто же... Серьезно? Тогда объясните, пожалуйста, почему весь мир знает, что это делали израильтяне.
Ну, ни одного осужденного израильтянина нет.
О чем и говорю. То есть это свидетельствует о том, что израильтяне как-то уникально работают, или просто свидетельствует о том, что когда израильтяне говорят, мы будем уничтожать террористов, все такие, да, классно. Идея супер, просто огонь. Когда кто-то уничтожает, даже не знаем кто. Ну, подозревают нас, как говорится, да. Уничтожают террористы, такие, боже мой, нарушены права человека, уничтожен террорист. Что? Что? Ну, слушайте, весь мир аплодировал, когда убили Бен Ладена. Бен Ладена убили на территории той страны, где американцы как бы... Ну, это не Америка была, я вам так скажу. Сугубо не Америка была. Бен Ладена не в Америке же убили, да? И все такие, классно. Классно. Ну, наконец-то. Наконец, террориста убили. Очень хорошо. Сами воспитали. Значит, знаете, я тебя породил, я тебя и убью. Вот, ну, сами породили его, сами уничтожили. Ну, прекрасно, спасибо, домашняя работа сделана. Работа над ошибками проведена, молодцы американцы. Но почему-то, когда убивают террориста где-то в Германии, кто-то, я даже не знаю кто, они почему-то, во-первых, обвиняют в этом нас, во-вторых, они почему-то вообще кого-то в этом обвиняют. Да это террорист, что с ним говорить, зачем о нем плакать, что-то печалиться по этому поводу. Ну, террорист. Нет, и что, я ничего-то не понимаю вас. Да? А, интересно, а про Зеленского и наркотики это правда, пишет Сергей? Конечно, нет. Что вы, Сергей? Просто у человека такая физиология. Кому еще в Немеции, как не нам, пишет Александр. Да нет, ну я вижу в этом политику. Я вижу политику и вижу в этом, если откровенно, если позволите, я вижу в этом желание людей сорвать большие контракты и разорвать отношения дипломатические, нормальные, между Россией и Германией. Ну вот и все. А предлоги могут быть разные, там, я не знаю, отравлен политик, или там, убит террорист, или что-нибудь еще. Вот все время надо что-то вкидывать новое, там, вручать какие-нибудь премии кому-нибудь, еще что-то. Очевиднейшим образом, все те, кто разбирается в немецкой политике, мне говорили одно. Вот сейчас придет Бербак на пост министра иностранных дел, ты увидишь, она начнет гадить первого дня. Я говорю, ну это чепуха, вы наговариваете на человека, еще пока неизвестно, даже зеленые прекрасно понимают, что, ну, нужно развивать отношения с Россией, это логично, это удобно, это хорошо, и им, и нам, зачем им эти страны-прокладки там, я не имею в виду прокладки, в хорошем смысле, ну, страны, которые между нами, да, вот, находятся между Россией и Германией, зачем они им, это лишние какие-то контрагенты, это все не нужно. Они хотят напрямую энергоносители получать. Нет, она приходит, и с первого дня я понимаю, что все те люди, которые меня убеждали в том, что она отмороженная, они были правы. Ну, вот она и есть отмороженная. Все, понеслась прям с мечом сразу, огнем и мечом пошла выжигать. Акт терроризма межгосударственного. Убили террориста у нас. И причем они его террористом не называют. Его, знаете, как называют, самое интересное. Вот у нас, кстати, республики некоторые выступают за то, чтобы национальность не называли в СМИ. Deutsche Welle его называют чеченец. Представляете? То есть они вообще национальности указывают. Это во-первых. Во-вторых, я так и не понял, он как кто там рассматривался ими? Как гражданин России, как кто-то по национальности, там, например, чеченец, или как кто, или как гражданин Германии, кто он вообще тогда? Вот. Или мы не будем выделять какие-то национальности особенные у преступников и террористов, и просто, ну, преступник, террорист, все ясно, и не будем слезы лить по этому поводу. Короче говоря, я понял, за каждого самого даже плохого человека... Вот, который делал плохие-плохие вещи, если вдруг он где-то там помирает, отвечать будем мы. Вот, если его кто-то где-то там убрал, самого-самого плохого негодяя, какого-нибудь нацистского преступника, сейчас он где-нибудь там подавится, крякнет, Сказал, это Россия его уничтожила. И как они смеют? В смысле, это же нацистский преступник, вы чё? Вы чё это лепите нам? Это нацистский преступник. Кто бы там его не задушил, не пристрелил, это очень хорошо. Это хорошее дело, вы не поняли? Мир стал лучше. Нет, это не так, потому что... Чего потому что? Он шел как беженец, пишет Мартин. Ну, так ясное дело. Среди беженцев, которые заходили в Европу, тоже есть боевики, террористы. Мы видели, как в некоторых странах европейских они брались за оружие или использовали какие-то бытовые вещи, да, бытовые приборы, как оружие. Потом все еще негодовали в Европе и говорили, что там творят. Ну, они Эрдогана, я помню, обвиняли. Зачем ты нам такой поток беженцев устроил? Что ты творишь? Что ты творишь? Что они потом будут делать? А этого что-то они очень любят почему-то, я не понимаю. В связи с чем они его любят? Может быть, это их террорист просто, на их деньги существовавший? Я не знаю. Ну, то есть, так опекать террориста и так о нем беспокоиться и беспокоиться по поводу его, значит, безвременной кончины, это, ну, мне кажется, прямо признаться в том, что ты его финансировал. Вот такое ощущение возникает какое-то. Может быть, оно ложное, но оно возникает само собой. Да, на их налоги, пишет Данила. Да, кстати, на их налоги. Ну, то есть, я хотя бы понимаю, когда они начинают там, вот там, Светлана Тихановская нам нравится. Ну, окей, она вам нравится, хорошо, там, спонсируйте ее сколько хотите, возите за свои деньги, за свои налоги. Ладно, ладно. Ну, тут уж очевидно террорист, ну, вы чего, ну, уже куда? Как-то, должна быть какая-то грань? Ну, нет, грани нет. Не стреляйте в террориста, он работает на немцев. Фюрер может разозлиться и пойдет войной в Россию, пишет Эдмон. Смешные стихи. Надо чище работать, след жирноват, пишет Мартин. Я даже о следах не сужу, Мартин, я вам честно скажу. Вообще не слежу о судах. Вот о следах, не знаю. Не сужу о следах. Не слежу о судах. Ладно, неважно. Я просто к тому, что я не понимаю изначально идеологическую подоплеку этого дела. То есть, что немцы хотят всему миру этим самым сказать? Каждый террорист, сбежавший от правосудия, вот, он может найти упокоение, не упокоение свое, а он может найти пристанище в Германии, так они хотят сказать? Они хотят стать точкой притяжения всех террористов или что? Какая задача, то есть, что они отстаивают сейчас? Поэтому я и говорю, что я так понимаю, они отстаивают сейчас ничего. Они сейчас пытаются испортить с нами отношения как можно быстрее. Просто новое правительство пришло. Все, старое ушло, новое пришло. И вот новый министр иностранных дел Германии, Бербок, она сейчас все возможные варианты, как испортить отношения с Россией, будет использовать. Все. Ясно, террористов каких-то оплакивать она будет, еще чего-нибудь, сейчас какие-нибудь окажутся опять птицы, там гнездовья их возле газопровода мешают, экологи какие-то где-то появятся, еще чего-нибудь, кому-то плохо станет, вспомнят помененный паспорт, поймут, пассажир опасный, ну это цитаты пошли. Как вы относитесь к тому, что турки открыли памятник Дудаеву, пишет Вист Ансли, а как к этому можно относиться, Вист? Как к этому можно относиться? Относиться к этому можно с нашей точки зрения, только откровенно негативно. Пока не работает. А чего с приложения не работает? В нем удобнее слушать. Слушаешь и в других приложениях сильно копаться. А в Ютьюбе так не получается, пишет Микаэль. Микаэль, мне невыгодно вам рекламировать, но есть такая штука, называется подписка в Ютьюб. Если вы ее оформите, то можно и в фоновом режиме Ютьюб слушать. Ну, как бы... Мне YouTube за это не платил, и потом я не хочу, чтобы вы платили какие-то деньги, я хочу, чтобы все было для вас бесплатно, вы знаете, да? Ну, я ищу бесплатные способы прослушивания нашей радиостанции для вас, чтобы вам было удобно. Ну, так, в целом, если прям сильно так вас угнетает, то, что вы не можете что-то свернуть, то вот, ну, просто знайте, что существует такая опция. 8.30 новости. А 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Вот мы сегодня начали эфир с некоторых ошибок словесных в написании некоторых слов некоторых наших слушателей. И вы знаете, почему я все время так придираюсь к этим вещам? Потому что одна маленькая ошибка, опечатка или что-то еще, или, не дай бог, две сразу, они могут, как у нас модно говорить, обнулить абсолютно все старания. Сейчас я вам покажу пример того, как одна опечатка или две вообще конкретно две, могут уничтожить и поднять на смех практически любую, например, премию, которая вроде как серьезно вручается. Выведите, пожалуйста, на экран. Читаем. Европейский парламент, ну, собственно, вручает. Награда имени Сахарова за свободу мысли 2021 присвоена Алискею Навальному. Поняли, да? Алискею Навальному. Читаем дальше. В знак признания его смелой борьбы против коррупции с одной «Р», за права человека и за демократию в Российской Федерации. Давид Мария Сассоли? Председатель. Давид Мария Сассоли, председатель. Европейский парламент, 15 декабря 2021 года. Вот такая история. Вот вроде бы красиво. И Сахаров есть, и премия, и борьба, и, значит, узника поддержали, правильно? Но две ошибки, и сразу просто смешно становится, и ничего поделать не можешь, потому что Алискей. Спаисбо, как бы, всем вам. Да, спаисбо большое. Идиоты. А, нет, идитоы. Идитоы, спаисбо. Да, в своей Европе. Позорище, кто это писал, пишет АМС. Вот хотелось бы узнать, но не знаю, поэтому ничего добавить не могу. Значит, Алискея Навального поздравляем с премией. Вот, а сами двигаемся дальше, насколько я понимаю.
Алексей!
О, совпало. Ну ладно, это кричал в честь меня. Но в целом можете подумать, что как бы и в честь Алискея. А, ну да, он же не кричал Алискея, он кричал Алексей, да. Ладно, не суть. Не будем. Когда человек в тюрьме, что тут добавлять? Он и так уже в тюрьме, пускай сидит. Дело не в этом. Мы идем дальше. Я тут поразился, новость прочитал. Сначала услышал, потом прочитал. 75% россиян заявили об эмоциональном выгорании. Вот простите, пожалуйста, отвлечемся от новостей серьезных и вот к этим. Потому что что может быть серьезнее нашего настроения? Чаще всего об этом говорят жители Новосибирска, Казани и Санкт-Петербурга. Треть из них замечают у себя такие признаки, как отсутствие радости от работы, постоянное чувство вины и горечи, снижение концентрации внимания, нарушение сна и утомляемость. 35% считают, что почти или уже выгорели. Слушай, 75% россиян заявили об эмоциональном выгорании. Дорогие друзья... Ну, хочется, конечно, поиронизировать и сказать, что вот это да, что случилось с народом-победителем. Но давайте не будем иронизировать. Просто хотелось бы вас спросить, это в какой момент мы так сильно расстроились и по какому поводу мы стали так сильно выгорать? Вот что случилось? Что происходит? Ленин тоже сидел вроде, пишет. Абсолютно верно. Ленин сидел, Сталин сидел, все сидели. Вообще, любой хороший революционер хороший, он обязательно должен посидеть чуть-чуть хотя бы. Потому что если не посидел, то и, считайте, знака качества нет. То есть знак качества – это отсидка у революционера. Обязательно. Ну как, борьба с режимом идет, ну вы чего? Вот. Идеальнейшим образом, конечно, он должен быть еще в самый пик, когда уже все решено, быть убит. Это вообще, это высшая точка. Это если вот хотите, чтобы лица на майке печатали... десятилетиями ходили, это надо, чтобы в какой-то пиковый момент борьбы за революцию, значит, когда уже, в принципе, она и свершилась, его где-то кто-то убил. И это вообще все. Желательно, чтобы он при этом был красивый и молодой. Или красивая и молодая. И тут вам и Че Гевара, и Жанна д'Арк, и все что угодно. Короче говоря, вы поняли все. Что вас радует и мотивирует? Лемур спрашивает меня. Лемур. Я подумаю над этим. Давайте начнем с вас. 7373948. Вот эти вот опросы, когда мне говорят, 75% россиян заявили об эмоциональном выгорании. Это вообще все о чем? Чего это все выгорают так у нас? Я так часто слышу все это эмоциональное выгорание. Там, надо это... Я это год, два, три прорабатываю с психологом. Вот серьезно, у меня все мои знакомые что-то прорабатывают с психологом. Все. Ну ладно, не все. Но очень многие. Вот. Просто встречаешь человека, давно не видел его, он говорит, прорабатывал с психологом вот эту историю. Все что-то прорабатывают с психологом. Я так понимаю, все прорабатывают его доходы, да, психолога? Это от постоянного стресса, пишет Смекаешь. Ну, это я понял. Вы сейчас в прикол или в серьезно? Давайте серьезно попробуем. Просто говорит, от постоянного стресса. А я не понял, а что становится основой стресса в городе, например, вот для человека? Ну, то, стресс. Какой стресс? Ты испытываешь стресс какой-нибудь? Давай этот, посерьезнее. Что, тебе смешно, что ли? 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да.
Алло.
У вас стресс?
Доброе утро, Алексей.
Вы выгорели? Здравствуйте.
Вы знаете, Алексей, 30 лет вот этой смуты очень затянулось. Когда травят нас, украинцев, всех соседей, нашими братьями.
Вот, я начал выгорать. Я чувствую, я присоединяюсь к 75%. Я понимаю, в чем дело. Я понимаю. Выгораю, не могу сейчас. Выгорел. Про работу идет речь, а не про политику. Вам говорят, на работе выгорает человек. Работа ему надоела. Работа. Эмоциональное выгорание у него происходит на работе. Чего вы не понимаете-то? Там, смута, 30 лет. До этого-то, конечно, все так ясно было. 7373948. Алло, здравствуйте. Алло. 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 Алло, комиссар, слышите меня? Алло. Говорят, Фантомас извините. Разбушевался. Нет, не извиню никогда. Я буду нести сквозь года эту боль. Алло, здравствуйте.
Да, Алексей.
Да, пожалуйста.
Ну, мне кажется, что если началось выгорание, то нужно найти и поменять работу.
Не, ну 75% выгорели, представляете? 75%. Все сидят на работе.
Путают понятие эмоциональное выгорание с физической усталостью.
Устал под Новый год, да, вот такое?
Ну, да, типа того.
А что такое? Вот смотрите, если...
Больше работать,
я понимаю. Ну вот если к человеку подходит, вот ко мне подойдут, скажут, ну что, старик, как у тебя выгорание эмоциональное произошло? Я так вот покручу, так вот, ну, там, мысль эту в голове скажу. Ну, наверное, да, что-то, скорее бы уже отпуск там, да, вот, что-то Новый год уже надоел, наверное. Вот. А что такое эмоциональное выгорание, в конце концов? Вот когда меня спрашивают об этом, и когда все вокруг говорят, все хоть понимают, о чем идет разговор? Это что такое вот вообще?
Мне тоже кажется, что многие не понимают, о чем говорят. Потому что эмоциональное выгорание, это, прежде всего, говорю, скорее всего, тут путают немножко понятия. Физической усталости, да, от того, что приходится больше работать. И именно эмоционально, это, ну, вот по мне, что такое эмоциональное выгорание, да, это когда действительно у тебя есть какие-то стрессы, связанные именно с перегрузкой нервной системы, да, когда там действительно какие-то завалы на работе, да, там начальник там постоянно тебя там что-то как-то терроризирует, что ты там не выполняешь что-то и так далее. То есть, когда
травля какая-то нагрузка, идет, да, вот такая.
Да, то есть идет нагрузка именно на нервную систему, а не на физическую усталость. Потому что вот, ну, я вот по себе вот смотрю, да, ну, второй год уже работаю на удаленке, как бы, да, но при этом при всем я не чувствую, что я эмоционально как-то выгорел, потому что я смотрю на своих детей, которые мне придают силы, и мне наоборот...
Да я все, вот понимаете...
Больше работы.
Я понимаю, что вы говорите, но у меня вообще другой немножечко как бы момент вот в голове. Спасибо вам большое. Момент следующий. Да что это такое эмоциональное выгорание? Это знаете, как вот... А ты когда-нибудь любил? Вот так вот, знаете, бывает такие... А ты когда-нибудь любил? Ну, слушай, мне кажется, у каждого свое понимание любви в целом. Ну, в целом. И вот это эмоциональное выгорание. Это когда я устал вечером, и я такой... Да как же я ненавижу все, как мне все надоели, да? Уволиться, что ли, все надоело? Вот так? Это эмоциональное выгорание или нет? Или это просто ты под вечер устал, тебе все надоело, и ты потом поспал, встал с утра, и все нормально уже? Ну, то есть, эмоциональное выгорание — это что? Или «я бесполезный, я никому не нужен, моя работа — это бессмысленное нечто». Но если у тебя так много времени думать о том, полезен ты или не полезен, то, может, у тебя просто мало работы? Но нет, у меня слишком много работы, поэтому я выгораю, у меня есть время прорабатывать это с психологом. Что-то мне подсказывает, что эмоциональное выгорание может быть только тогда, когда работы мало, цели не ясны. Вот. Когда работы мало и цели не ясны. Когда работы много и цели ясны, эмоционально выгореть невозможно, мне кажется. Ну, как бы вот ты сам себе поставил цели, ты туда пошел. Че там выгорать-то? Ты идешь, ты добиваешься результата. Ну, нет? А тут 75% россиян заявили об эмоциональном выгорании. Как-то все это... Душок какой-то неправильный от этого идет. Знаете, душок какой-то в нехорошем смысле западный. В нехорошем. Есть в хорошем смысле западный душок. Знаете, когда ты ведешь свою геополитику воинственно. Запад любит это делать. Это хорошо. А вот это в нехорошем смысле. Это вот это вот какое-то нытье... Какое-то вот... Какая-то тотальная общественная импотенция. Я не имею в виду сугубо половые дела. Я имею в виду вот невозможность к чему-либо. Вот такой вот сидят все и... Я эмоционально выгорел, мне надо это проработать. Вы, наверное, ну как не вы, а, наверное, многие из этих людей еще там, да, едят какие-нибудь таблетки, чтобы как-то поправить это состояние или что. А вот причина-то в чем? Причина в чем? Когда материальные благи не наполняют, пишет Сергей. Да это нытье исследователей и журналистов, которым писать не о чем, пишет Глен. Эмоциональное выгорание – это когда уже все равно. Есть работа – все равно. Нет работы – все равно. Нет премии – все равно. Есть премия – все равно, пишет Мамик. Ну и много таких людей у нас. То есть к ним приходят, что у нас 75% без работы, что ли, я не понимаю. То есть к ним приходят и говорят, ну что, ты выгорел? Очень выгорел. Ну, наверное, надо менять место работы. Да нет еще. Ну, значит, ты не выгорел, ни черт, нет. Город давит, пишет. Город — страшная сила. Вот это вы имеете в виду? Город давит. Город давит. А что город давит? Где он давит? В каком смысле давит? Зависть к богатым, когда ты видишь мимо проезжает дорогая машина или что? Что город давит? Много людей, соседи включают музыку, нарушают правила общежития. Да, выгораю. Мне не хватает денег на удовлетворение своих потребностей, пишет Анна. Анна, ну мы же выяснили, что мне нужна яхта, и там, чтобы все время возили какие-то пачки девок, понимаете? И вот купаться буду в шампанском я. Ну мне тоже не хватает на это денег. Ну что ж теперь, эмоционально выгорать по этому поводу? Ну, могу немножечко подрастроиться, что это не так. Ну, что ж поделать. У меня работа с людьми, каждый день эмоции. Негатив плюс зарплата с задержкой. Нет премий, пишет проводник. У меня тоже работа с людьми, проводник. И тоже каждый день эмоции. И каждый день негатив. Ну, вот задержки нет. А про премии не могу сказать. Задержек нет. Но премии, по-моему, тоже нет. Но мне, в принципе, не нужны. Я всегда думал, что премия... Это что-то, что тебе не додали, а потом дали однажды с видом, что как будто тебя облагодетельствовали. Вы распределите тонким слоем по всему году просто эту премию, и все. Просто повысьте мне зарплату. Я всегда думал о том, что премия — это какое-то... Вот нельзя это слово в эфире сказать, но оно бы сейчас было очень уместным, как мне кажется. В интернете можно такое сказать. Обман, скажу так. Премия — это какой-то, это какая-то хитрость, уловка, понимаете? Да? Мне кажется, это те деньги, которые и так твои, но тебе их дают отдельно, и ты должен поблагодарить за это. Мне это всегда не нравилось. Я, кстати, не люблю подарки, премии, вот это все. В какой-то... Нет, когда-то я думал, что это классно, а потом я понял, что это просто из моего мне же дают. Ну, как бы, в чем кайф? Лучше достойная оплата труда. Вот достойная оплата труда. Я считаю, что это самое правильное всегда. А, то же самое про 13-ю пенсию, пишет Геннадий. Ага. Ну, только типа это подарок тебе. В чем подарок-то? Это мое и так. Это коррелирует с опросом, который был недавно, что только 13% довольны, нравится им своя работа, пишет Лина. Ну, не совсем коррелирует, потому что, получается, 25% не выгорели у нас по какой-то причине. Штраф нельзя, а премии лишить можно, пишет Валерий. Ее можно лишиться еще, пишет Дмитрий. Годовые премии, как морковка для ослика, пишет Джанк Джокер. Да, да. Это как депрессию путают с плохим настроением, пишет Недобрый. Вот и я думаю, что вот когда 75% заявляют об эмоциональном выгорании, они путают понятия. Ну, может быть, и не путают, может быть, мы что-то не понимаем. Может, у нас действительно все повыгорали прям сплошь. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, по поводу эмоционального выгорания можно, да, сказать?
Конечно. Вы как вот сами, выгорели, нет?
Не, я просто физически устал.
Понял.
На Новый год.
Так.
А вот эмоциональное, вы знаете, оно на самом деле бывает. Просто все себе его ставят, услышали термин красивый.
Ага.
Ну, как вегетососудистая дистония.
Вот. Да, если что, сразу говори, у меня вегетососудистая дистония. Или у меня ОРВИ. Что конкретно из ОРВИ, никому не интересно. Ну, ОРВИ и ОРВИ.
Вот, но бывает все-таки оно.
Uh-huh.
Вот, например, я просто сталкивался, у меня много, ну, одноклассников, ну, которые пошли учителя.
Uh-huh.
Вот там, да, там просто профессия связана с эмоциями. Их надо из себя доставать как-то. Просто так скучно сообщать факты детям, ну, ничего
не получится. Ну, все, тогда я могу претендовать на то, чтобы быть эмоционально выгоревшим человеком, правильно? Потому что у меня, кстати, профессия связана с... Вот.
Вот у вас, да.
Вот.
Да, тут может быть.
Вот.
И понимаете, самое страшное, что они это осознают. И говорят, мне неоткуда брать. Ведь я сам знаю, что я уже не так, и я что как бы Ну, как робот уже работаю.
Ну, понятно. Вот тут начинает... Пришел, отработал, ушел. Ничто не впечатляет уже, никакого волнения, да. Все, наплевать.
Ну, да, да. И самое страшное, что они, это, ну, копаясь в себе, это видят. И от этого еще это усугубляется. Ну, вот тут только... Действительно, отдых, психолог, вот так вот только это.
Вопрос только, какой
ну,
отдых?
Ну, не 75% уж, правда.
Ну, не, ну это уж прям какое-то нытье, на мой взгляд, совсем уж. Какое-то коллективное нытье перед Новым годом. Как будто бы все вместе выпрашиваем скидку очередную. Спасибо большое, спасибо. Знаете, о чем подумал? Ну, раз у нас эмоциональное выгорание, а у меня, например, профессия связана с эмоциями, и мне сказали, что вот там-то выгореть-то и можно как раз, да? Актеры могут эмоционально выгореть, в принципе, да? Им нужно выдавать какие-то эмоции, которые они даже и не испытывают. Представляете? Например, пережить гнев, когда ты не гневаешься. Ну, если ты хороший актер. Если ты не очень хороший актер, тогда можно... Да я убью тебя! Кого ты убьешь? Вот это вот. Ну, мы такое не любим смотреть, насколько я понимаю. Суть не в этом. Как не допустить эмоционального выгорания? Давайте, совет. Как не допустить? Давайте, вот как вот себя... Как почувствовать жизнь заново? Как привнести в свою жизнь радость? Давайте посоветуем всем тем, кто считает, что он эмоционально выгорел и расстроился. Как нам сделать так, чтобы они себя почувствовали получше? Ну, то есть, что бы нам им посоветовать? Желательно посоветовать, чтобы советовали те, ну, серьезно, кто как-то это преодолел сам. Ну, нашел выходы из этой ситуации. Ваше мнение, ваше ощущение. Транквилизатор, антидепрессант, алкоголь, пишет Максим. Я думаю, что это как раз путь в депрессию, Максим. Это путь, откуда таблетки считаются, пишет Панктресс. Нет, без всяких таблеток. Вообще, вот просто вот, что делать людям, которые вот сидят и что-то они приуныли? Присосаться к бюджету, пишет Александр. Александр, помните, такая реклама была в 90-е? Заплати налоги и живи спокойно. Там, значит, мужчина щелкал выключателем лампы, потому что по ночам не мог спать. И, значит, у него жизнь не клеилась, в том числе и с его женой, видимо, ну или любовницей, я там уж не знаю, кто по сюжету был, не помню. Заплати налоги и живи спокойно. В общем, перестань нервничать. Значит, выгореть можно и когда ты присосался к бюджету. И когда ты коррупционер, я думаю, выгораешь ты еще посильнее. Потому что сегодня ты на коне, а завтра ты можешь быть уже в тюрьме. Понимаете, сегодня ты даришь колбасу, а завтра на 7 лет отъехал с должности министра в тюряшку писать стихи какие-нибудь о том, как на воле хорошо. Короче говоря, это просто реальные примеры, если кто не знает, покопайтесь в интернете. Если кто стал интересоваться новостями в последнее время, вот есть реальные примеры подобные. Поэтому нет, я думаю, вот я сейчас вам скажу какую-то страшную абсолютную вещь. Я думаю, что когда и если вы попробуете жить по тем заветам, которые вам оставил Иисус Христос, Спаситель наш... Все-таки что вот так сейчас? Что? Ну, секунду, подождите. Ну, серьезно. Давайте я вам скажу, откуда ваше эмоциональное выгорание берется, как мне кажется. Вот. И откуда вообще тревоги берутся? Тревоги берутся от того, что вы кого-то или себя сами обманываете. Это первое. Это прям первое. Обманываете жену, есть у вас любовница какая-нибудь. Да, боитесь попасться. Тревога постоянная. А вдруг она сейчас позвонит, да, а еще чего-нибудь. А вдруг жена узнает, а она уйдет, а детей заберет. Это тревога. Обманули жену. Будете сидеть и выгорать по полной программе, так? Обманули друзей, будете выгорать. Когда вы делаете что-то плохое, а вам на самом деле не хочется делать это плохое, вот тогда вы, мне кажется, и выгораете. Когда где-то вы не хотите перед там, начальником, ну как, с начальником согласиться, а вы приходится соглашаться. Когда вас где-то кто-то унизил, а надо было ответить, а вы не ответили, а потом ходите, и этот диалог в себе воспроизводите и думаете, смолодушничал, да, и еще как-то так вот, что-то промявлил там весело. Вот так вот. Отсюда и берутся все ваши проблемы психологические. Где вы идете против себя? Ну вот логично, если помыслить. Где вы сами себя обманули или другого человека обманули. Вот и все. Нет, не согласны? Есть какие-то другие причины. А какие? Человек, который сам себе не врет и остальным не врет. Он же не выгорает. Чего ему выгорать-то? По какому поводу он вообще должен печалиться? Он честен с собой, честен с другими. Он себя чувствует хорошо. Нет ничего, чем его можно уязвить. Какая-нибудь страшная тайна, которую он носит в себе. Нет никакой тайны. Вот моя жена, я ее люблю. Вот моя работа, я на нее хожу, работаю. Вот моя зарплата, я не своровал. Вот мои дети, да, они учатся нормально, все. Я там всячески помогаю им в этой учебе. Вот. Я их не обманываю. Вот. Не курю им в лицо вот так сигареты и не говорю: «Слышь, ты только смотри, не кури, батька дурак, ты дураком не будь». Да? Такого вот не делаю. Не бросаю своих детей ради какой-нибудь новой мамку нашел, хорошую. Потом не сижу и не думаю, как же теперь мои дети будут расти с другим мужиком, он их чему там будет учить? Что же делать? Что же творить? Да что же, как же быть-то теперь? Что же теперь, мои детишки? Вот она голова и разрываться начинает. Вот вы и выгораете. Не туда пошел, не то сделал. Не там... Не бойся говорить об этом. Молодца, пишет Валентин. Спасибо большое, Валентин. Ну, скажите, я не прав? И ведь получается, что вот эти заповеди, которые у нас существуют... Ну, давайте первые пять не брать, они посвящены тому, чтобы вы не сотворили себе какого-нибудь кумира, кроме Господа своего. Первые пять не берем. Они же очень правильные. Потому что если украл, то тебе придется это как-то скрывать, и чтобы, ну, не получить наказание. Если убил, естественно, тебе придется скрываться, бояться все время еще что-то. Если украл, убил, то, ну, вдвойне. Прелюбодействовал, боишься, нервничаешь, слабый. Есть за что тебя взять, да? Злой от этого все время. Правильно? Правильно. Думайте об этом. Это ваши страхи. Ваше выгорание происходит из-за ваших страхов, а ваши страхи берутся из вашего, ну, так скажем, нехорошего поведения. Вы что-то плохое делаете, и вы это знаете, и не хотите, чтобы другие узнали. А? Как вам такое? Что-то плохое, не обязательно прям очень плохое. Но даже вот чуть-чуть где-то кого-то пытаетесь подсидеть на работе. Например, правильно? Вот у вас выгорание идет, потому что подсиживать, а никак не подсиживается. Да и, может, человек хороший какой-нибудь, а вы не хотите никого подсиживать, а вот приходится, да, создавать вот этот вот какой-то образ его. Что-то кому-то, про кого-то плохое за спиной говорить, а в лицо не сказать, да. Вот это вот все. Погрязли в сплетнях каких-то, а потом уже вырваться оттуда из этих сплетен тяжело, правда? Потому что вроде как вы в кругу, вам тоже доверили другие люди свои сплетни. Теперь они боятся, что вы эти сплетни расскажете другим, а вы боитесь, что они ваши сплетни кому-то расскажут. Что потом те, с кем вы обсуждали кого-то за спиной, придут к этому, кого вы обсуждали за спиной, и скажут: «А знаешь, что этот про тебя говорит?» Ну вот, и что же вы тогда будете делать? Сами ставите себя в шаткое положение, из этого шаткого положения не можете эмоционально выбраться. А? Поэтому и говорят: береги честь с молоду, а платье снова. Но раз уж мы все с вами этим не занимались, надо, как говорят психологи, смотрите, бесплатно вам говорю, принять себя такими, какие вы есть. А принять себя такими, какие вы есть, это принять себя со всеми теми минусами, которые вы до этого момента накопили. Просто дальше их не копить. 9:00 новости. 9:06, четверг, декабрь, день 16. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Интересно, слушай, вот нам сейчас наш корреспондент, один из коллег, прислал фотографии от Белого дома. Говорит, что там что-то такое странное происходит. Давай посмотрим, давай покажем сейчас. Я даже не знаю, что это. Может быть, нам кто-то объяснит. Какие-то машины, что-то ДПС, что-то какая-то достаточно крупная машина вокруг. Ну, не знаю. Сложно сказать, что это. Может, кого-то привезли или кого-то увозят. Значит, автобус какой-то стоит, и уже 10 минут движение перекрыто, много полиции, что-то осматривают. Ничего себе. Подождите, про выгорание чуть позже. Фотографию покажите. Ой, да скажем откровенно, это Рома Щукин сейчас ехал, там прислал оттуда. Вот, значит, смотрите. А давай позвоним ему. Можем? Наберем Роме? Сейчас мы ему позвоним, узнаем, а что он там видел, потому что как я могу объяснять то, что он видел своими глазами? То есть у Белого дома, вот вы сейчас видели только фотографию. Не, фотографию оставь, оставь фотографию, пусть будет, пусть будет. Да. Я тебе много заданий слишком дал одновременно, я понял тебя. Да ты бы ее оставил просто фотографию, да и все. Ну ладно, ты хочешь сделать красиво. Сейчас главное быстрее сделать, а не красиво. Понимаешь? Даешь перестройку в Америку. Это позже, позже, дорогие друзья. Я вижу, что многие из вас не согласились по теме эмоционального выгорания со мной. Вы говорите, что я ничего не понимаю в эмоциональном выгорании. Ну, я, может, не выгораю, поэтому и не понимаю. Это как бы имейте в виду. Министра берут, пишет Андрей. Кто знает, кто знает. Сейчас поймем, наверное. Что, мы набираем? Все. Значит, вот сейчас у Белого дома фотографию вот нам прислал наш Рома Щукин. Давайте, звоните, работаю на Кутузе, еду сейчас туда. Что там, пишет АК? Не знаем. Я от российского футбола эмоционально давно выгорел, пишет Александр. Так. Если, кстати, кто-то у Белого дома может свои какие-то пояснения внести. 7373948, телефон прямого эфира, прям легко, легко, пожалуйста. Алло, здравствуйте.
Алексей, я хочу подтвердить то, что вы сказали по поводу выгорания.
Да?
Как человек, который разобрал это психологу, могу констатировать, что это происходит от длительного переживания негативных эмоций. Mm-hmm. И в моем случае это было... из-за того, что я не брал ответственность за свой отдых. То есть к отдыху надо относиться как к работе.
О.
Запланировал на рыбалку, поехал.
Да.
Запланировал погулять в парк, пошел.
Да.
И тогда все на своих местах. И это надо делать каждый день.
Да.
Совет всем соотечественникам.
И еще есть секретик маленький. Спасибо вам большое. Вы видите, как получается? Я как бесплатно работаю как психолог. Я у психологов хлеб отнимаю. Поняли, в чем прикол? А говорите, а в чем польза Гудошникова? Еще одна фишка. Хотите? Если бы оставили цель какую-то, даже маленькую, ее надо выполнять. То есть, если у вас будильник стоит на 7 утра, то он должен быть 1 и на 7. Ну, сделайте один дублирующий, просто если вы не услышите первый. Но вставать вы должны именно на тот будильник, который вы себе запланировали, а не так, еще на 5 минут, еще на 5 минут, еще на 5 минут. Нельзя начинать утро с того, что вы сами свою задачу, поставленную перед собой, не выполняете. Если вы не можете выполнить элементарного перед собой обязательства, как же быть со всем остальным, правильно? И это будет проблема. Разобрался с психологом. Он его убил, пишет за плинтусом. Нет, это так все говорят, кто с психологами разбираются. Я не разбираюсь ни с какими психологами, честно. Мне очень-очень-очень жалко деньги. Я готов, если что, выгорать и страдать, но денег психологам не дам ни под каким соусом. Если уж все будет плохо, там бесплатные психиатры будут заниматься. Роман Щукин с нами на связи. Ром, привет еще раз.
Да, привет, привет, Леш.
Что
привет.
Происходит у Белого дома? Просто я увидел вот эту фотографию, которую ты нам прислал сразу.
Слушай,
вот ты нашим зрителям показал.
Мы стояли, я собирался сбежать на набережную Белого дома, и вот эти две правые полосы по Арбату уже в самом начале или в самом конце стоят в мертвую. Я так постепенно подъезжаю, прямо вот на съезде, на большом этом перекрестке перед Белым домом. Оказывается, вот этот синий автобус, который стоит, он стоит с мигалкой. Полицейских автомобилей я насчитал штук 6 или 7, все с мигалками. Ходят сотрудники, как в штатском, так и в форме. Полиция и какие-то еще там тяжелые ходят, прямо видно, что в касках. И какое-то место огорожено, затянуто пленкой. Ну, в смысле, вот этой лентой. То есть, как будто бы место чего-то. Каких-то там ни тела, ничего я не увидел. Но ощущение какого-то драматического состояния, и в результате...
Прервалась связь. Ром, прервалась связь на словах «в результате».
Да, и в результате только что подъехала еще одна полицейская машина, и вышел сотрудник и стал всех, кто стоял вот сюда на съезд к Белому дому на набережную, всех заворачивать обратно на мост и дальше на Кутузовский. То есть там перекрыли полностью движение, стоят два автобуса, причем Интересно, я такие первый раз вижу два стареньких Мерседеса, но они с мигалками. Угу. Один желтый, один синий. Какое-то место затянуто лентой полосатой и много сотрудников. Все, что происходит, пока ничего не понятно. Я уже уехал, угу. Но там движение полностью перекрыто. То есть,
интересно.
Что произошло?
То есть мы даже предположить не можем, что, да и не будем на всякий случай предполагать.
Я-то, знаешь, я как бы понимая подобные ситуации, когда я вижу пленку, вот это вот огороженное место пленкой, я подозреваю, что, ну, должен лежать кто-то.
Ну да, по логике,
обычно,
да.
Обычно такое происходит, когда там перестрелка, покушение, что такое. Но я не увидел тел никаких. Но там, ты знаешь, много сотрудников.
А вот наш слушатель один предполагает, что, может, киношку просто снимают, да и все.
Нет, никаких, ни одного автомобиля. Я знаком с производством кинофильмов. И хочу сказать, что это довольно большой автопарк. Или вот этих, где, в которых mm-hmm. актеры живут. То есть съемочную группу и съемку фильма видно. Нет, это прямо вот четко подъезжают BMW с мигалками, фокусы ЕКХ-шные подъезжают, и автомобилей штук 6 или 7 с мигалками полицейских. И таких штатных автомобилей.
Зизитрон говорит, что желтый Мерседес — это старый, значит, если, то это минеры вообще. Взрывотехники.
Возможно. А, ну тогда понятно, почему нет тела. Вероятно, какой-то неопознанный объект, там все оцеплено, и туда не пускают движение, всех заворачивают, мы уехали.
Спасибо большое, Ром, что, ну, во-первых, сообщил, во-вторых, вот рассказал нам вот так предметно. Будем попытаться как-то какие-то подробности найти. Спасибо тебе большое. Давайте, это Роман Щукин. Слушайте программу «Мотор», это он был с нами на связи. Он до моей программы, потом я, и, собственно, ну, вы все знаете Романа. Если кто не знает, теперь знает. Вот он ехал мимо Белого дома, и там увидел что-то странное, значит, что-то какое-то странное. Странное движение. И вот Алекс пишет: желтый, раньше это машина разминирования, апельсин в кавычках. Скорых нет, пишет Панк 13-й. Пятницкое шоссе из-за аварии полностью перекрыто по направлению в центр перед митингом напротив ТЦ «Отрада», пишет Гаммер Симпсон. Интересно, вы подписываетесь. Так, но мы пытаемся просто разобраться. Ну, аварию, кстати, можно показать на Пятницком шоссе, тоже вот там Гомер Симпсон нам прислал фотографию. Ну вот что у Белого дома, это очень интересно, потому что рано или поздно все равно же появится какая-то информация по этому поводу. Может, Жмур недавно там проезжал, пишет Кот. Но если Жмур, то зачем гнать машину, которая разминирование, как предполагают наши слушатели? Желтые — это взрывники всегда, значит, пишет Сергей. Некоторые не верят, что это был Рома Щукин. Это был он, просто по телефону и в микрофон голос, конечно же, немножечко разный, да? Не все обертона проходят через телефон, как вы понимаете. Выгорание – это от падения жизненного уровня людей, закредитованность населения, нет перспективы в повышении зарплаты, пенсии, повышении цен на все. Вот от этого у людей эмоциональное выгорание, пишет Алекс. Как вам сказать, Алекс? С одной стороны, хочется с вами согласиться, с другой стороны, не хочется с вами согласиться. Потому что бывали времена гораздо тяжелее. А вот такого количества эмоционально выгоревших, во всяком случае утверждающих, что эмоционально они выгорели, не было. Вот на Пятницком шоссе та авария, которая все перекрыла, вот наш слушатель присылал, вот она выглядит так. Это Пятницкое шоссе. Когда работы мало и цели не ясны, ты выгоришь к обеду, а скоро Новый год, пишет Эдмон. Спасибо большое. Яндекс не дает никаких перекрытий, пишет АК. Армия дисциплинирует, стою по первому будильнику, а жена постоянно опаздывает, пишет К9. К9 вообще есть такая штука важная. Я все еще, кто, если возле Белого дома и имеет какую-то информацию по этому поводу, вы, пожалуйста, присылайте, рассказывайте, и мне просто интересно было бы понять и узнать, что там происходит, потому что я пока ни у кого ничего подобного не вижу. Может быть, действительно ничего там и не происходит особенного, но выглядит все как-то очень странно. Может, учения какие-нибудь? Ну, нет, вот я вот сейчас новости листаю, все, какие можно. Нет, ничего не нахожу. Роман Щукин в Вашингтоне, пишет Дмитрий. Да нет, возле нашего Белого дома, по которому танки стреляли, помните, Дмитрий? Советую Эдмону выпустить сборник стихов своих, пишет Анна. Времена тяжелее, тогда была надежда на будущее, а в этой упырской стране будущего нет, пишет Трактор. Трактор, понимаете, в чем дело? Надежда на будущее, она зависит не от страны, она зависит от человека, который либо надеется на будущее, либо нет. Вы тогда, Дмитрий, нет, не Дмитрий, Трактор, были молодым, видимо. Вот, и поэтому у вас были какие-то надежды. Теперь с мудростью, которая, как известно, умножает скорбь, у вас эта скорбь и умножилась. И вы сидите и ноете в связи с этим, потому что поняли, что все ваши надежды были, ну, как бы сказать, иллюзорны. Потому что вы надеялись на то, что просто было вашей фантазией, вымыслом. Ну, как, например, какой-нибудь маленький мальчик говорит, что он станет президентом, и родители умиляются. Да, это значит, что у него есть надежда. Конечно, этот же маленький мальчик, когда уже становится взрослым дяденькой, и там уже, может быть, начинает в каком-то смысле стареть, там где-нибудь 60, он понимает, что тогда он говорил глупости, и надежд на то, чтобы стать президентом, у него гораздо-гораздо меньше сейчас. Правильно? Правильно. Поэтому, что говорить, вы просто стали взрослым. Трактор. И вам кажется, что тогда надежды были, а сейчас нет. Просто время идет, а как вы хотели. Было бы вам сейчас 20 лет, были бы у вас и надежды. И фантазии, чего бы у вас только не было. Возможно, опять ложный звонок о заложенной бомбе просто, пишет АМС. Это относительно Белого дома. Возможно. Арбат Красный, набережные Бордовой, поставил Яндекс перекрытие у Белого дома, пишет АК. Твои надежды иллюзорны, не спорю, пишет Трактор. Трактор, я понимаю, что можно как девка огрызаться. Ну, огрызайтесь, дело ваше. Но объективно просто жизнь всегда подтверждает одну простую вещь. Со временем мы теряем всякие свои надежды. По одной простой причине. Мы понимаем, что мы смертны, во-первых, и, во-вторых, что нам меньше времени остается. Вы можете после этого, посылать меня куда угодно, там, спорить со мной, говорить, что мои надежды иллюзорны. Мои надежды, как и надежды каждого человека, со временем, естественно, угасают. И наши надежды, они просто перебрасываются на наших детей, а потом на наших внуков. Я считаю, что это нормальный процесс смены поколений. Я в этом не вижу ничего странного или плохого. Но человек, который очевиднейшим образом вдруг в 40 лет мечтает стать чемпионом Формулы-1, он либо идиот, либо идиот. Ну, вариантов нет. Понятно, что какие-то мечты тебе приходится в этой жизни хоронить, потому что ты пошел по какому-то другому пути. И надежд у тебя уже по этому поводу никаких нет. Кто в 20 лет не оптимист, а в 60 не мизантроп, тот может быть душой чист, но идиотом ляжет в гроб, пишет Родион. Прекрасно, прекрасно, Родион. Вот точно очень сказано, да? То, что я сейчас размазывал, вот здесь в стихах прекрасно сказано. О жизнь, о нравы, суета-сует, пишет Борис. Интересно, было ли эмоциональное выгорание у колхозников в 30-х, когда они работали за трудодни и без отпусков в Турции, пишет... В 91-м в твоем возрасте ждала Новый год и роды, пишет Светлана. Вот видите? Ну вот, когда ты ждешь чего-то, когда у тебя, естественно, впереди еще что-то есть, там, не знаю, я получу аттестат, уйду из школы, буду жить самостоятельно, буду жить без родителей, и жизнь моя будет хорошей. Надежда? Конечно, надежда. Вот, вот ты уже в университете, вот сейчас я получу этот диплом, начну работать, деньги наконец-то появятся, можно будет позволить себе там ходить в ресторан иной раз, там, куплю машину, накоплю на квартиру, все дела. Надежда? Надежда. Вот. И вот ты уже сидишь, уже отработал 20-30 лет, что-то сделал, что-то не сделал, что-то получилось, что-то не получилось. Ну, какие у тебя здесь могут быть дополнительные надежды? Дальше ты просто надеешься там, да, чтобы у детей все получилось и у внуков все получилось. Это же так, как мне кажется, элементарно и настолько доступно. Да? Я жду, когда отдам все кредиты и заживу, пишет Владимир. Правильно. Все мы живем вот этим вот ощущением, что завтра, послезавтра она жизнь. Наладится, да, и станет лучше. Но обычно не становится. Знаете почему? Сейчас начну вообще совсем всем портить настроение. Извините, пожалуйста, но начну портить всем настроение. У кого оно еще оставалось, это настроение, сейчас буду портить. Грустно это все, пишет Кевин. Да нет, подождите, Кевин, сейчас. Вы можете изменить свою жизнь прямо сейчас. Прямо сегодня, на самом деле. Вот. К лучшему. Серьезно. Просто хотя бы в мелочах. Но для этого нужно понять кое-какие моменты. Первое. Вам нужно избавиться от мусора в своей жизни всяческого. Мусора смыслового. Мусора такого. Материального, от мусора. То есть от музыки, которая не музыка, надо избавиться. Просто не слушайте ее. От кино, которое не кино, надо избавиться, не смотреть его. От писателей, которые не писатели. Не надо. Не надо читать этот ширпотреб какой-то, который умирает в тот момент, даже когда его пишут. Он уже мертв. А мертв до рождения. Мертворожденная литература. Не читайте, не надо. Вот. Развлечения какие-то, которые никак вас не наполняют. Замените их тем, что вас хоть как-то наполнит, как-то будет вас развивать. Вот. От вещей, которые вам не нужны, избавьтесь. Избавьтесь, они вам не нужны. Просто подумайте, не пользуйтесь, избавьтесь от них. Не нужно. Больше пространства будет для вас же и для вашей жизни. Ну, идите порядок дома, чтобы было красиво, аккуратно, чтобы ничего лишнего не было. Чтобы приятно было заходить. Пусть бедно, но аккуратно. Если даже нет денег, но хотя бы было аккуратно. Чисто, чтобы было, понимаете? Чисто, чистота, чтобы была. Вот и все. Это уже сильно изменит вашу жизнь. Замените просмотр дурацкого телешоу прогулкой. Реально прогулкой, просто прогулкой. Потратьте это время на себя, а не на переживания о вымышленных каких-то персонажах с этого телевидения или интернета, или что-то еще. Зачем они вам вообще? Подумайте о себе. Прогулку сделайте. Хочется прогулку разбавить каким-нибудь бубнежом? Ну, в конечном счете, можно слушать то же самое телевидение, можно слушать радио, можно слушать. Если хочется, чтобы что-то было там. Еще что-то, кто-то бубнил, так веселее. Пожалуйста. Ну вот это же правда. И ваша жизнь натурально будет лучше. Правда, когда вы займетесь собой. Собой, прям собой, своей жизнью. Когда вы поймете, что... Ну хотя многие наверняка понимают, что никто вашей жизнью никогда, кроме вас, заниматься не будет. Что единственные люди, которые когда-то, возможно, если вам повезло, занимались вашей жизнью и переживали за вас, это были родители ваши. Все. Если вам не повезло, то даже родители ваши никогда за вас, вами не занимались. Если повезло, хорошие были родители. Они за вас занимались, переживали, хотели что-то там. Все остальные за вас ничего делать не будут. Вообще ничего. Для вас. Не мыть, не убирать. Ну, если, конечно, вы им не заплатите. Тоже вариант. Но это опять нужно заниматься тем. Постоянной работой. Нужно ишачить так, чтобы у тебя было столько денег, чтобы кто-то ишачил на тебя. Ну, как бы, тут такой момент. Либо придумывать какие-то схемы, которые никто еще не придумал, финансовые. Не знаю. Не каждый ли это умеет. А вот в мелочах свою жизнь сделать лучше можно. Машину помыть, чтобы она не грязная была, чтобы не как свинья ездить, а в чистой машине. Когда ты в чистой одежде, в чистой машине... Приходишь в чистую квартиру, приезжаешь домой, заходишь туда. Ощущение-то другое жизни. Ну, праздничное, понимаете? Более того, если вы сами себе не будете создавать праздник, вот мне человек позвонил и сказал, надо отпуск, свой отдых планировать. Он прав. Если вы сами себе не создадите праздник, никто вам праздник не создаст. Кроме тех, кто пытается вам что-то продать. Вы знаете, что самая праздничная атмосфера, она всегда в торговых центрах. Почему? Ну, потому что она подстегивает вас к тому, чтобы потратить деньги. Если вы сами себе не создадите праздник и праздничное настроение, никто вам это праздничное настроение создавать не будет. Все. Я вам буду создавать праздничное настроение? Не, я себе буду создавать праздничное настроение. Правильно? Правильно. Вот и все. Напишите книгу, пишет Дмитрий. Да зачем мне написать книгу? Я лучше наговорю. Мне кажется, это эффективнее. Мы ожидаем, что жизнь станет лучше, когда нам исполнится 18 лет, когда мы поженимся, когда получим лучшее место работы, когда у нас появится ребенок, пишет Анна. Второй. Потом мы себя чувствуем уставшими, так как наши дети растут медленно, и думаем, что когда они вырастут, мы почувствуем себя счастливыми. Когда они становятся более самостоятельными, у них начинается переходный возраст, мы жалуемся, что с ними тяжело ладить. И когда они пойдут этот период, станет легче. Потом говорим, что наша жизнь станет лучше, когда мы, наконец, купим дом побольше и машину получше, сможем пойти в отпуск, выйдем на пенсию. Правда в том, что лучшего момента почувствовать себя счастливым не существует. Мне кажется, ли это цитата откуда-то, Анна? Я не знаю, но слова правильные. Да? Ну, может быть, это не совсем новостное поле, то, что мы сейчас делаем, но мы оттолкнулись от новости, где 75% людей чувствуют себя выгоревшими. Вы ждете, что кто-то вам поможет, правда? Вы ждете, что придет прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и подарит 500 эскимено. Окей, пускай Гудошников сегодня станет для вас добрым волшебником, который расскажет вам маленький секрет. Давайте я изображу, что мне не все равно, как вы себя чувствуете. Давайте я изображу. Мы же все изображаем все время, правильно? Вот. И подскажу вам, как можно, может быть, попробовать действовать. И это что-то изменит. Вот. От детей много проблем, пишет Андрей. Ну и много счастья, Андрей. Знаете, от жизни много проблем. Вот я всегда думал об этом. От жизни ведь много проблем. Ведь главная проблема от жизни – это то, что она заканчивается смертью. Да? Каждый живой, так или иначе, когда-то умрет. Правильно?
Правильно.
Человек, в отличие от всех остальных, осознает свою конечность. Мы это уже говорили о том, что он когда-то умрет. Осознавать собственную смертность – это очень тяжело. Соответственно, жизнь – это в каком-то смысле вот этот груз психологический в том числе. Что я здесь не навсегда. Да? И легче было бы не жить изначально. Ну, не родили бы, и проблем бы не было. Соответственно, наша задача – созидать во время короткого отрезка нашего существования под названием «наша же жизнь». Созидать, что-то хорошее создавать – быть в хорошем настроении, наслаждаться жизнью. И наслаждаться не в том смысле, что быть подонком и негодяем и взять «бери от жизни все», вот эти, вот, знаете, фразы. А в том, чтобы понять, в чем истинное наслаждение жизнью. А истинное, вот мне один человек написал, вот на самом деле, говорит, от ограничений одни проблемы. Я считаю, что от ограничений проблем как раз-таки минимум. Если ты сам себя ограничиваешь, если ты сам вырабатываешь самодисциплину внутреннюю. Вот. А вот от разнузданности и, так скажем, желание взять все и сразу, вот там проблемы-то и начинаются. Потому что, вы знаете, взять все и сразу невозможно. Ты либо деньгами ограничен, либо временем ограничен, либо здоровьем ограничен, либо деньгами, временем и здоровьем ограничен. Ты обязательно чем-то ограничен, либо законом ограничен. Ты все равно ограничен. Вот. Не получится. Оттого и проблемы. Когда человеку хочется чего-то, что, наверное, и хотеть-то не надо. Вы знаете, такое бывает у некоторых людей. Как говорит мой друг, смысл жизни в том, чтобы бухать и трахаться, пишет Александр. Я думаю, Александр, что ваш друг, скорее всего, очень быстро разочаруется в себе. Вот. Спасибо за передачу. Вы правы. Сегодня перед сном погуляю с сыновьями, пишет Евген. Да. Я смотрю на современных родителей и вижу, как они детям дают в руки телефоны, и дети в этих телефонах сидят, да? А родители рядом сидят с ними тоже в телефонах. Или вместе они постоянно 24 часа в сутки смотрят мультики. С одной стороны, это классно, что есть контент, который детям нравится, и дети ведут себя спокойно. А с другой стороны, давайте будем говорить откровенно. Вы воспитание своих детей отдаете на поруки не пойми кому, кто где-то что-то рисует и какие-то смыслы в них вкладывает. Может быть, логичнее было бы переоценить свою жизнь заново и понять, что в ней важно, а что не важно. И что, в принципе, наверное, если уж дети у вас есть, то они поважнее будут многих тех вещей, на которые вы тратите время. А мы тратим время в целом, многие из нас, на всякую чепуху. На всякую чепуху, абсолютно. Согласен, моя три, она умеет готовить. Воспитанием надо заниматься самому, пишет Спира. Think, как говорится, about it. Не забывайте, что это ваши дети. И помните, что многие люди, которые изображают, что им есть дело до ваших детей, на самом деле никакого интереса к вашим детям, кроме как коммерческого, не испытывают. Они на них просто зарабатывают. Понимаете? 9.30 новости. А 9.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Вот написал человек, что работать нужно меньше, вот и все. Ну, это ваш принцип жизни, а для того, чтобы стать... Например, у некоторых людей есть принцип такой, да, вот они хотят стать чемпионом в чем-то. Они работают много и усердно. Ну, вот я же привожу в пример последних дней Макс Ферстаппен. Вот молодец какой гонщик. Но если бы он работал мало, стал бы он чемпионом? Конечно, нет. Такая у него была цель. Можно сказать, что он эмоционально выгорел, но я очень сильно сомневаюсь. Я думаю, он сейчас очень хорошо себя чувствует и празднует изо всех сил собственную победу, потому что он стал одним из лучших гонщиков в истории гонок вообще, в принципе. Это же хорошо, это же достойно, это классно. Я думаю, он собой доволен. Поэтому, когда нужно просто меньше работать, значит, вы и не работали никогда, скорее всего. Значит, скорее всего, ваша работа была, она не очень такая впечатляюще, да? И сделал Алонсо, пишет Борис. Ну, в каком-то смысле, да. Физическое состояние напрямую зависит от эмоций. Это про эмоциональное выгорание, пишет Анна. Дочь Алексея Навального хорошо выступила, пишет Уларбек. Ну, хорошо, с одной стороны, а с другой стороны, конечно, печально, что детей втягивают в политику. Ну вот. Мы видели, как жен политиков втягивают в политику. Теперь мы видим, как детей политиков втягивают в политику. Ну, я считаю, что это очень плохо. Использовать семью, использовать детей для достижения определенных целей политических. Поэтому, я так понял, наши партнеры западные, ну, вообще не стесняются и ставят под удар кого угодно. На мой взгляд, это плохо. Но каждый по-своему, хочу сказать, к этому относится. И, пожалуйста, вот. Что хотите. Другое дело, что все равно премию, которую вручили, вот этот диплом, он был с ошибками, с двумя, поэтому... Как бы получается, выступление может быть и интересное, вот, награда может быть и правильная какая-то, я имею в виду, там, Сахаров, вот это все, значит, борец с коррупцией, ну, все правильно вроде бы, да, вот собрали как надо. Ну, вот, две ошибки, и поэтому все в ноль сразу. Ну, а детей я бы не впутывал в большие политические игры. Мне кажется, это неправильно. Я считаю, что зря впутывал в большие политические игры своего сына Александра Григорьевича Лукашенко когда-то. Он всегда его с собой везде водил. Ну, вы знаете эту всю историю. Мне кажется, это неправильно. Потому что всякое может быть в этой жизни, и игра больших дядек – это игра больших дядек. Большие дядьки, большие ставки. Иногда большие дядьки рискуют собственной жизнью. Иногда они рискуют, да много чем они рискуют. И в этом смысле, как мне кажется, семья всегда должна быть выведена за скобки для того, чтобы в случае чего страшного ничего не коснулось семьи. Ну, то есть, вон, рубитесь там сколько угодно. Вы сами решили пойти по этому пути, не тащите туда детей. Я же вижу, как уверенно и спокойно затаскивают вот в эту бойню, да, политическую, женщин и детей зачем-то. Ну, женщин, ладно, мы уже привыкли, у нас равноправие, вот детей теперь. Ничего хорошего. Мне не нравится, когда дети нынешних чиновников российских активно выступают и, значит, заявляют свою позицию относительно политики и прочего. У нас этим прославилась, например, Лиза Пескова. Мне это не нравится. Я считаю, что это неправильно. Она вызывает какой-то огонь на себя, и к чему это вообще? Ну, может быть, действительно их очень сложно остановить, это их внутренние желания какие-то. Короче, вся эта игра с детьми мне не нравится. Я люблю, когда дети находятся в тени. Вот там где-то дети, а здесь мы. Мы сами захотели быть частью этой игры, и мы в эту игру играем. Все. С очень высокими ставками. Детей не трогать. Семья, обсуждение семьи, обсуждение детей под запретом. Мне нравится так. Я считаю, что это правильно. Не тащить своих детей в политику. Кто считает, что это неправильно, там, или, ну, правильно тащить, ну, у каждого свой взгляд. У меня взгляд такой, я бы ни за что. Ну, просто. Это опасно. Это опасно. Это слишком опасная игра вся с детьми в политике. Не надо этого делать. Вне зависимости от того, каких взглядов вы придерживаетесь, власть, вы оппозиционер, кто угодно, я считаю, что детей надо беречь, и они должны быть на отдалении от родителей, которые играют в такие игры. Тяжелые, беспощадные, кровавые. Политика — это всегда что-то беспощадное, тяжелое, жесткое. Не бывает такого, чтобы в политике там розовые пони были. Это чушь собачья. Вот, господи, вот все же сейчас любят смотреть сериалы, тратить свое время на сериалы, да, и это убедительно для людей. Ну, вот, «Карточный домик», можете посмотреть как пример. А только сейчас начал понимать, почему на Сахарова оппозиция в Москве собирается, все вокруг этой фамилии крутится, пишет Финист. Ничего себе, конечно, Финист, в этом же и фишка, в этом же и фишка, конечно, ну как вы не понимаете. Причем Сахарова воспринимают как... такого гуманитарного деятеля, а его научную деятельность, и что он до того, как он пошел в эту гуманитарную деятельность, что он предлагал и говорил, отметают. А Сахаров, ну, такая многогранная натура, объективности ради, у него противоречивая биография. С другой стороны, в принципе, его можно изобразить как человека, который в какой-то момент осознал, какой ужас он творил. Но меня всегда удивляло другое, почему никто за рубежом, когда создавал, например, ядерный проект, в итоге не сказал, что он творил ужас, а просто создал его, отбомбились по Хиросиме и Нагасаки, все нормально, все герои, всем раздали награды, все любят себя, все боготворят тех, кто создал это оружие. Никаких проблем. То есть, а у нас все время начинаются какие-то вот эти стенания. Для меня это всегда было странной вещью, никогда ее не мог понять и до сих пор не понимаю. Но, видимо, такие уж мы люди. Как-то так получается. Вчера только обсуждали, что в политике должны быть профи, а вот и воспитывают с детства, пишет Панк 13. Панк 13, понимаете, к чему все это приводит? Это же в определенном смысле династийность, да? Династийность, присущая монархиям. А как известно, когда сильна династийность и монархия, после того, как эту монархию сносят, на всякий случай зачищают всю династию. Чтобы, не дай бог, кто-нибудь из этой династии не имел права претендовать на власть. Ну, в общем-то, история, как мне кажется, императорской семьи должна научить всех тех, кто тащит своих детей в политику, не тащить своих детей в политику. Ну, мне кажется, это абсолютно четко и понятно уже. Давно объяснено всем. Но если это традиционно нерешенный вопрос, как, например, это в Британии происходит, да, у них просто как была монархия, так и есть. Да, она, конечно, паркетная в большей степени, но она есть. Поэтому они не могут не тащить своих детей в политику. Они так иначе их тащат. Все, таково бремя на члена королевской семьи. Все, конец. Значит, ничего не поделаешь. У нас, что ты при власти, что ты не у власти, ты можешь в публичное поле, в публичную политику своих детей не вводить. А можешь вводить. Это твое по факту решение. Я считаю, что это решение пагубное и опасное для детей. И я бы отговаривал любого человека, который хочет публичную политику, большого, крупного какого-то политика, там, оппозиционного или провластного, ввести своих детей в публичную политику, я бы отговаривал это делать. Потому что, во-первых, это выглядит всегда как живой щит, потому что я выставляю ребенка, потому что ребенка-то вы не тронете, да, то есть ты загораживаешь себя ребенком. Это живой щит, первое, неприятно сразу. Ощущение плохое. И во-вторых, ну, я уже все объяснил, что во-вторых. Ну, просто зачем? Просто зачем? Ну и плюс, как мне видится, это отдает вот именно вот этой династийностью. А если ты борешься против там, династийности, кумовства, подбора по лояльности тех или иных кадров, тогда вообще, как мне видится, да, такого подхода, как вот мой ребенок за меня будет говорить, вне зависимости от того, способен он к этому говорению, не способен, в политике ли он или не в политике, просто потому что он мой ребенок, он за меня говорит, да. Вот это сам по себе лживый получается подход, двойные стандарты. Мы против кумовства? О, сами себе задаем вопрос, мы против кумовства? Ну, наверное, да. Тогда все, вот эти все схемы отменяются сразу. Мы не против кумовства. Ну да, мы не против кумовства. Тогда не предъявляем больше претензий за кумовство. Тогда пускай все везде тащат своих детей. И, значит, через этих детей вот какие-то свои мысли проводят. Без проблем. Но тогда это не может быть аргументом и контраргументом в споре. Все везде тащат своих детей. Окей, все, не вопрос. Но тогда правило для всех едины в этом смысле. Хорошо? Это не будет считаться минусом для политика в его политической карьере. Это будет считаться опцией, доступной каждому. Нормально? Нормально. Я считаю, нормально. Если договорились. Но я вижу здесь дисбаланс. Я вижу, что где-то это воспринимается как что-то плохое, а где-то это воспринимается как что-то хорошее. То есть, условно говоря, если это делают свои, то это хорошо. Если это делают чужие, то это плохо. И вот дальше мы просто видим лагеря, которые там соревнуются, да, и друг друга там топят как-то. На мой взгляд, тащить детей плохо. Это мой личный взгляд. Но у меня нет детей. Может быть, потом, лет через, не знаю, там, 20, вы услышите совершенно другие вещи от меня. Но пока, как бы, у меня взгляд такой, знаете, могу себе позволить. У Лукашенко 3 сына, пишет Денис. Правильно. Смешная ты пропаганда, косточку дадут, а какая пропаганда объяснит обнищание, пишет Трактор. Трактор, от того, что вы 10 тысяч раз напишете пропаганда, я от этого больше или меньше пропагандой не становлюсь. Обнищание никакого отношения к тому, что политики тащат своих детей в политику, и это, как мне кажется, плохо, не имеет. Обнищание – это другая тема. И мы можем с вами ее обсудить, но, Трактор, я уверен, что вы настолько же плохо квалифицированы в вопросе обнищания, насколько плохо вы квалифицированы в вопросе династийности. И поэтому, собственно, все ваши сообщения обычно сводятся к алогичным умозаключением каким-то из разряда «в огороде бузина, в Киеве дядька». Почему так? Как ты это объяснишь? Ну и дальше какие-нибудь слова типа там «пропаганда, не пропаганда». Вы понимаете, в чем дело? Для того, чтобы вести разговор, да, диалог, нужно, чтобы человек, который задает вопрос, ну, хоть смог его сформулировать. Поскольку вы не можете сформулировать свой вопрос, извините, никакого ответа вы на него и не можете получить. Если 10 раз написать слово «пропаганда», то научишься правильно писать слово «пропаганда», пишет Панк 13. Не обязательно. Можно все 10 раз Панк 13 написать его с ошибкой. Вот. Так, художников плохой папа не будет оказывать протекцию сына, лоббировать интересы детей. Сын, живи сам, пишет Швондер. Поймите правильно. Есть такая поговорка. Может ли сын полковника стать генералом? Нет, не может, потому что у генерала есть свой сын. Соответственно, если мы предположим, что мой жизненный путь будет развиваться так, как он развивается, а развивается он в медийной сфере, да, ну, там, телевидение, радио, то единственный вариант, по которому можно будет повести моих детей за собой, это телевидение и радио. Логично? Логично. Считаю ли я телевидение и радио пределом мечтаний? Откровенно говоря, нет. Нет, я не считаю. Это мое личное мнение. Для кого-то это так, для меня нет. Я не вижу в этом романтизма вот этого, который присущ некоторым людям, что телевидение и радио — это что-то такое потрясающее, и вот туда попасть — это как бы предел мечтаний. Нет, я так не считаю. Я считаю это работой. Вижу в этом, ну, вижу у некоторых людей предрасположенность к этому, у некоторых просто нет этого. Вот, и все. Ну, работа, да. Ну, вот человек работает. Есть другие методы заработка? Есть. Есть более выгодная работа? Есть. Есть менее эмоционально, так скажем, затратная работа? Есть. Есть менее опасная, при этом более доходная работа? Да, есть. И вариантов масса. К каким профессиям лично я испытываю неимоверное уважение? Как сын врача к врачам. Объективности ради, к врачам. Только я не могу сказать, что у них работа легче, чем у нас. У них, конечно, работа сложнее, чем у нас. Но уважение у меня неимоверное. Если когда-то мои дети скажут, мы захотим быть, вот как там, дедушка, да, там, врачом, я только скажу да, и вообще никаких проблем. Может ли хороший врач хорошо себя финансово чувствовать? Может. Может. В Москве уж тем более. О, да. О, да. Тут уж вопросов ни у кого не будет. Может. Везде можно. Есть профессии, которые мне нравятся. Если, например, там, не знаю, сын, дочка, что, а я вот там бизнесменом хочу. Да, пожалуйста. Что будешь делать? Да вот это. Ну, получается, получается. Даже если кто-то скажет, я буду музыкант. Будь. Только, ну, толковым человеком. Толковым. Делай что-то хорошее, пожалуйста. Какие проблемы? Нет никаких проблем. Поэтому... Понимаете, если бы я думал, что верх и предел мечтаний для там, молодого человека – это радио и телевидение, то тогда, наверное, бы я настаивал на том, что надо вот изо всех сил там как-то. Нет. Значит, работы-то много, пишет Арму. Конечно, работы много и профессий много. Вопрос в том, туда ли ты пошел, и подходит ли она тебе? И если даже и подходит, нравится ли она тебе? Может, она тебе не нравится вовсе? Может, поэтому и выгорание, мы, кстати, о выгорании говорим, может, поэтому и выгорание у некоторых, что вроде бы получается, но просто неинтересно. А когда ты делаешь что-то на протяжении многих лет тебе неинтересное, ненужное, раздражающее тебя, еще тебе кто-нибудь прикапывается, ну, это не может не злить. Да, а постоянно, если злишься, то, ну, и ничего и не хочется делать. И добиваться ничего не хочется. Всех врачей, которых я знаю, имеют 3 машины от 3 миллионов, пишет АМС. Ну, это город, АМС. Это город. А где обнищание-то? Пробки, очереди, выгорание, пишет Майк. Ну, если сравнивать с 14-м годом, да, с 13-м, наверное, да, то в определенном смысле, конечно, обнищание есть. Вы понимаете, что вот эти события внешнеполитические, которые произошли в 2014 году, да, возвращение Крыма, там, Майдан на Украине, те санкции, которые против нас введены за то, что мы так отреагировали, как мы отреагировали, они, конечно, нас притормозили. Ну, и видно было, что мы сильно, значит, получили по экономике удар сильный достаточно, да? Плюс еще, когда доллар отпустили в свободное плавание, в 2 раза он вырос относительно рубля. Или рубль в 2 раза упал, точнее, да, относительно доллара. Это какой? Это, по-моему, 15-й год был. Ну, и плюс еще пандемия. Естественно, сказать, что там у нас нет инфляции или что-то подобное. Инфляция, вон, фиксирует больше 8% годовая. Это серьезная инфляция. Хотят в следующем году вернуть на уровень 4%. Посмотрим, получится у них или не получится. Но вопрос просто, с чем ты сравниваешь? Если ты сравниваешь с 90-ми, ну, конечно, сейчас гораздо легче и лучше жить в среднем людям. Вот. Если ты сравниваешь с 13-м годом, ну, 13-й пожирнее был, что тут говорить. Но опять же, вот в 13-м году я просто меньше имел мест работы, меньше зарабатывал, и для меня 13-й год все равно меньше, чем сейчас. Вот у кого как, понимаете? Если у кого-то финансовое положение не менялось с 13-го года, то тогда, конечно, он просто фиксирует свое обнищание явно. Он смотрит просто, ну что, мог купить столько, а теперь вот столько покупаю. То есть есть момент падения. Конечно, он есть. Что тут скрывать? Ну, никто, по-моему, этого особо и не скрывает. Ну, так сказать, что мы прямо-таки потеряли доступ к пресной воде и обнищали настолько, что прямо ужас, но я не могу. Есть косвенные признаки, по которым я могу судить о благосостоянии своих соотечественников. Например, то, как смели квартиры, которые проданы с наценкой в 20-25%, когда вдруг нам сказали льготная ипотека. Ну, просто смели все на рынке по адским ценам. Например, когда автомобили, которые стоят 2 миллиона, ну, как бы по логике, покупают за 4 миллиона. И очередь такая стоит на новые автомобили, что ты должен туда записаться, как в Советском Союзе, и ждать лет 20, наверное, когда тебе машину привезут. Но это косвенные признаки, свидетельствующие о том, что у людей деньги есть. Откуда они есть, я не знаю, я никому не буду лезть в карман. Я не собираюсь выяснять, как вы и где, и кто крутились, какие у вас серые доходы или не серые, откуда вы эти деньги достали, как вы их копили, как вы их получили, украли вы там или чего. Я не знаю. Но косвенные признаки указывают на то, что люди, как только увидели нормальные проценты по ипотеке, дернули и начали скупать квартиры. С такими темпами, что ад просто. Вот. И машины то же самое. Дефицит машин. Ну, как бы, вы можете себе это представить или нет? Дефицит автомобилей. Притом, посмотрите цены, пожалуйста, на автомобили. «Лада Веста» 1 800 000. Дефицит. У меня друг решил купить УАЗ буханку. Это была фатальная ошибка в его жизни. Он не смог ее купить. Он думал, он сейчас придет и купит, потому что она стоит на месте. Ему говорят, полгода подождете? УАЗ буханка. Полгода подождете? Да давай я 10 лет подожду УАЗ буханку. Может быть, вы все просто в жопу пойдете вместе со своими УАЗами буханками. И так почти везде. УАЗ буханка классная тачка, на самом деле. Для своих задач она классная. На самом деле классная. Ну, просто полгода ее ждать, но это чересчур. В России. У нас ее производят. Все идет к тому. Старлей говорит, опять сейчас на свою звезду пойдешь? Да, найду там мягкий знак, который вы забыли написать в конце предложения. Все идет к тому, что от выгорания начнут лечить или за выгорание будут платить деньги, пишет Смит. Так и платят. Вот эти люди, которые ходят к психологам справиться со своим выгоранием, вы знаете, что они ходят туда не бесплатно? Не бесплатно ходят к психологам люди. Все выгорающие люди несут деньги людям, которые сидят и говорят, угу. Интересно, и как вы думаете, почему? А вы сами как себе отвечаете на этот вопрос? А может быть, что-то в детстве произошло? Подумайте об этом. Надо себя простить. Пятера за час. Пятера за час. Десятка за час. Улетает. Просто за час. За час. Потом все эти выжженные дотла работы люди идут куда? Ну, наверное, они идут в салоны красоты какие-нибудь. А, у нас времени уже нет. Ну, вы сами знаете, куда они идут, все выгоревшие люди. Выгорать дальше. Деньги – причина всех вещей. Ладно, дальше рубрика про собак. То мы и про людей говорили, теперь про собак. Я прощаюсь с вами до завтра. Не выгорайте там. А если будет почувствовать выгорание, приходите ко мне, буду вам помогать, как могу. Чего уж там. И да пребудет с вами сила.